Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 36 минут, вторник, октябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Макс писал, что он заметил, что сильные пробки... То, что сильные пробки, а иногда он, мол, все свободно. Это происходит произвольно, он говорит, вне зависимости от дня недели. Почему? Вот не знаю, слушает Макс или не слушает, или вопрос был не ко мне, конечно же. Вот. Но, Макс, ведь есть еще погодные условия. Еще есть праздничные дни, бывают предпраздничные дни. Еще бывает утро и вечер. Еще бывает обед. Час пик. Алексей, привет, ты на лете еще, пишет АМС. У меня все погоды... Спасибо, Евгения Тимуровна, благодарю вас за кофе, благодарю вас. Я сейчас себя почувствовал очень-очень респектабельным человеком. Спасибо тебе, правда, по-товарищески спасибо тебе большое. Значит, ты на лете еще, пишет АМС. Отвечаю, АМС, я же говорю, я на всепогодном, я на метро. Я вдруг обнаружил для себя... на 34-м году жизни, что метро все-таки гораздо эффективнее автомобиля. Вот прям гораздо эффективнее. Настолько эффективнее, что страшно даже думать. И я, несмотря на то, что у меня есть автомобиль, на нем теперь на работу, в общем, практически не езжу. Причем осознанно. Ну, то есть не потому, что так выходит. В некоторые дни так выходило, а потом я думаю, а зачем вообще ездить на работу на автомобиле? Я в основном езжу на метро. А есть еще преднерабочие дни, пишет Андрей. Правильно. Сейчас пробка на СВХ, аварии нет, пишет Маргарита. Ну, на работу едете. Эффективно, когда оно рядом с домом, пишет Саша Л. Ну да, рядом с домом. Согласен. Например, работаете на севере, живете на севере или там где-нибудь на востоке. Ну, короче, рядом с домом. Когда через весь город переть или в центр. В центр, будь он проклят, в него вообще нельзя ездить на машине, как мне кажется. Более того, вот эти люди, которые назначают встречи какие-то и тусовки, ну, вы знаете, там корпоративы бывают. Сейчас, конечно, не бывают, но вообще раньше бывали. Хотя у людей, наверное, и сейчас бывают. Вот кто назначает в центре, вот им хочется, конечно, вот, ну, высказать все в лицо. Потому что, наверное, они думают, что все будут напиваться, а я вот, например, не пью. Ну, причем при этом я не кислый тусовщик, но вот, ну, не пью просто. Поздравьте, я сделал фотку с самим Карл Кокс, пишет Раш. А это кто, Раш? Я просто не в курсе вообще. Что там с ценой на гречку? Вы как эксперт по ней. Есть инфа. Бежать за бумагой, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, а что с ценой на гречку? Повысилось? Я вообще не в курсе. Честно говоря, все равно. Доброе утро, авто не для Москвы, пробки, 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 метро, МЦК, МЦД, the best, пишет Олег. Да, причем я помню, лет 10, наверное, назад, ну, может быть, чуть меньше, нам обещали, что, ну, в общем, такой план стратегический был избавить Москву от пробок. Я так понял, что все, про этот стратегический план забыли, да, просто, и все, ну, как бы... Это имелось... Что имелось в виду тогда? Просто сейчас вот как будто бы уже никто об этом и не говорит. Сейчас как будто бы, вот у меня такое ощущение, что вот движение автомобильное есть, и все такие, ой, вот так вот, на автомобилистов. Ну, у меня так создалось ощущение, может, я ошибаюсь, но правда. Еще знаете, как это? Выделенки по выходным, давай уберем еще и выделенки по выходным, да, давай уберем. И вот так постепенно просто убирают. Ну, ощущение, что все-таки хотят автомобилистов пересадить в общественный транспорт. Но самое смешное, что ведь я же в общественном транспорте теперь. А, то есть вот все-таки Лексутов меня пересадил, получается, в общественный транспорт. Так или иначе, ты понимаешь, не мытьем, так катнем. Ну, тут взял и пересадил. Я же на общественном транспорте. И мне же общественный транспорт нравится больше, что, конечно, полное безумие слышать от меня. Ну, естественно. Я сам вот слушаю, сам говорю, сам удивляюсь. То есть, что за чепуху я такую говорю? Но ведь говорю странно. Карл Кокс, толстый негр-диджей, пишет Алексей. Ну, Это серьезно. А, давайте сразу по знаменитостям. Моргенштерн выступил. Знаете этого, да, человека? Сейчас я впрямую его процитирую. Естественно, у Собчак. Ну, прям естественно, ну, понимаете, да? Знаменитое противостояние жабы и гадюки, да? Вот, ну, вы помните это все. Из интернета шутку знаете. Значит, хотя это не было противостояние. Смысл не в этом. Прямая цитата. Моргенштерн. Ну, вот этот вот. Не знаю, как его назвать. Почему-то пишет музыкант. Я думаю, что это какая-то повсеместная опечатка. Я вообще не понимаю, говорит этот, вот этого праздника Победы, которое состоялось 76 лет назад. Началось. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются. Не знаю, может, это скрепы какие-то. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то... Тогда вы победили, не знаю, сказал Алишер Моргенштерн и подписано музыкант. Ну какой он в задницу музыкант, простите, конечно. Но это же недоразумение. И визуальное, и творческое. Но это же недоразумение. Но недоразумение оказалось мало того недоразумением, оно еще оказалось тупым недоразумением. И полезло в те темы, в которые не надо лезть. В этом Моргенштерну помогло другое недоразумение, который считается журналистом. Вот понимаете, они когда встречаются друг с другом все и начинают друг другу задавать вопросы, отвечать на них, рассуждать по этому поводу. И это просто ужасная катастрофа, потому что все они какие-то вот просто мрази. Я не могу ничего, даже слова не буду подбирать. Вот все гнилые. Жуть какая-то. Жуть какая-то. Мне кажется, нашему министру культуры надо прямо дать сейчас огнемет, чтобы она выжигала вот эту всю мразь. Потому что других вариантов нет. Ну, это какой-то ужас. Огнемет слова. Ну, может быть такой метафорический огнемет. Что это, ну, каждый вот в кого ни ткни, гнилье. Какие-то наркоманы, какие-то child-free, какие-то уроды с татуировками на лицах. Вот эти вот все идиоты, поющие какое-то говно. Вся их музыка — говно. Текстов нет вообще. Выглядят как шуты. Просто конченая какая-то толпа уродов. Вот эти фрики поганые. И они обязательно почему-то рассуждают на тему, значит, Великой Отечественной войны. У меня вообще ощущение такое, что я не первый раз это даже говорю в эфире, а, по-моему, 10-й. Может быть, 100-й. У меня полное ощущение сейчас дежавю. Вот дежавю, как будто я это говорил все. Наверное, был какой-то урод, который опять высказался, опять что-то вот ему там непонятно. Тебе, Алишер, непонятно, потому что ты тупой баран, потому что ты идиот. Понимаешь, Алишер, ты тупой, как пробка. Ты удивительным образом, овладев умами 5-летних и 10-летних детей, заработал себе на автомобили дорогие. Все, тебя слушают только люди с просто абсолютно дегенеративным восприятием мира. Только дебилы. Все, умный человек Моргенштерн тебя не слушает, ты тупой. Поэтому все твои суждения насчет Великой Отечественной войны, истории нашего Отечества, это просто слова тупого идиота, у которого есть деньги, окей, но не все же деньгами мерится. Так и есть весь смысл интервью в этом, вытащить говно и потрясти, пишет Панк 13. По факту раскидал, где он не прав, помнить надо, а миллионы лучше отдать ветеранам, пишет Олег. Вот еще один распределитель миллионов. Миллионы лучше взять у сраного Моргенштерна за то, что он их заработал непонятно как, не пойми чем. За его беспонтовую музыку, которая не музыка, за его беспонтовые слова, которые не стихи. Все у него забрать и раздать ветеранам и музыкантам заодно, нормальным. Вот что нужно сделать. Начинается, вот понимаете, как будто бы из кармана дебила этого достают эти деньги и тратят. Это из налогов тратится, я плачу налоги, все. И я доволен. И я считаю, что есть такие вещи, которые надо, значит, вот просто надо и все. И вот какой-то там крокодил вдруг вылезает и начинает что-то там вонять. Ну, правда, ну кому он нужен, этот дебил? Ну, он сегодня есть, завтра нет. Ну, господи, очередной Влад Сташевский. Ну, что это, кто он вообще? Ну, так что у него деньги есть, но сегодня есть, завтра нет. Ну, что вот? Даже как-то неудобно об этом рассуждать всерьез. Ну, у Миллера забери, пишет Олег. Ну, забери, Олег. Мне кажется, проще у Моргенштерна, чем у Миллера. Вот. Да и всяко Миллер поинтереснее человек, чем Моргенштерн. Ну, на мой взгляд. Может, я кого-то сейчас удивлю, но мне так кажется. Сам тупой, пишет Моргенштерн. Она подписалась, слушатель, понятно. Надо ввести налог на всякое такое плохое в эфире, обложить таких персонажей. Светишься в эфире, плати налог. Ты тот же Алишер, только вид сбоку. Сейчас прям, да, конечно. Хоть раз я пропагандировал наркотики в эфире? Нет. Моя аудитория — это пятилетние дети тупые? Нет. Моя аудитория — это тупые взрослые. Ладно, шучу, шучу. Умные люди. Что там еще? Может быть, я купил Ламборгини? Нет. Опять не совпадение. Что еще интересного? Может быть, я сижу и в интервью Гордону виляю, чей Крым? Нет, это не я. Поэтому идите, пожалуйста, кто написал. Кто это был? Подождите. Я сейчас нас немножечко назад отмотаю, чтобы не пропустить. Важно, хочу вам слова сказать. Так, тот же Алишер. Луис Альберто. А, вот, Луис Альберто, идите, пожалуйста, в жопу с вашим заявлением. Оно не выдерживает никакой критики. Ну, в хорошем смысле идите в жопу. Не в смысле я вас как-то хотел оскорбить, нет, в хорошем смысле. Ну, то есть вы не правы. А сколько по времени надо праздновать День Победы, пишет Дэн. День Победы надо праздновать вечно. Еще есть какие-то вопросы, нет? День Победы надо праздновать вечно. А дебилов, как Моргенштерн, забывать за секунду. Потому что он дебил. Никому не нужный дегенерат, которого образования никакого. И он ничего не знает о Великой Отечественной войне. Он ничего не знает о Крыме. Он ничего не знает о России. Это просто проходящий мимо помоечный дебил. Это голос с помойки. Это вонь. Которая откуда-то раздалась, оттуда, откуда думают, что они что-то значат. Они ничего не значат. В нашей истории, нашей тысячелетней России, на всякий случай, этого даже не заметят. Этого просто не существует. Поэтому если какому-то дебильному наркоману-музыканту, который, в общем-то, не может двух слов связать, непонятно, почему в России День Победы это важно, то это его личная проблема. Его проблема восприятия. Завтра этот дебил вдруг не поймет, почему у нас важно знать Пушкина. Послезавтра этот дебил не поймет, почему вообще Россия должна быть в тех границах, в которых есть, может, в каких-то других границах должна быть, да? Будет вилять по вопросам разным, важным. Чего он там еще не поймет? Ну, мне надо ориентироваться, вот нам всем надо ориентироваться на дегенератов, которые что-то не понимают, или объяснять им. Ну, объяснять ему, извините, сколько ему лет? Ему 30-ка, по-моему, есть уже давно. Это взрослый мужик, на самом деле, просто выглядит как дегенерат. На самом деле он взрослый. То есть взрослый мужик за всю свою жизнь не прочитал ни одной книги. Пишет тексты про то, как он каких-то там сучек где-то найдет, какие-то цепи на нем, какие-то у него там Луи Виттоны, не Луи Виттоны. Ну, конченый. И не волочет абсолютно в истории. Ну, вообще ничего не знает. Ну, дебил. И мне нужно ему объяснить, что ли? Да его могила только исправит. Ну, серьезно. Вот это как раз тот самый горбатый, которого только могила исправит. Вот и все, вот и все. И что? Так и знал, что у Моргенштерна адвокаты появятся, пишет Илья. Ну, конечно, это наши украинские братья. Им все нравится такое, понимаете? Типа, че День Победы? Ну, понятно, че День Победы. А че День Независимости в США? Давайте что-нибудь брякните из разряда «Мы не в США». Ну да, мы не в США, поэтому и не празднуем День Независимости в США. Поэтому мы празднуем День Победы. Потому что не в США. Потому что у нас свои важные даты, у них свои важные даты. Что там насчет дня взятия Бастилии во Франции? Ничего не смущает? Всем все понятно? Или есть такие же дебилы, которым что-то непонятно? Только французские. Ну, всегда находится наверняка дегенерат, которому что-то непонятно. Ну, так давайте попробуем объяснить дебилу. Значит, всем дебилам посвящается объяснение. 27 миллионов жизней наша страна отдала в борьбе с фашизмом, с мировым злом и победила. В результате победы во Второй мировой войне, например, наша страна находится в как постоянный член в Совете Безопасности ООН с правом вето. Таких стран очень немного. Одна из стран, которая сегодня торпедирует это положение дел, это Турция, которая считает, что все это надо поменять. Недавно, кстати, наш президент по этому поводу высказывался, отвечал турецкому. Вот. То есть мы живем в поствоенном мире. Сегодняшнее мироустройство, оно такое, какое оно есть, потому что была Вторая мировая война. Это сложно осознать дебилам, потому что они не могут в это поверить, потому что им кажется, что мир, он такой вот какой-то, он как-то вот так взял и сформировался сам по себе за последние, наверное, там, 5 лет, да? Нет, мы живем в мире поствоенном, конкретно пост... мире после, сформированном после Второй мировой войны. Геополитика вся сформирована после Второй мировой войны. Все. Точка. Ну, еще было важное событие — распад Советского Союза. Но, тем не менее, мы наследники Советского Союза, всем это известно в юридическом смысле и так далее. Поэтому долги Советского Союза мы платили, но и некоторые преференции, которые были у Советского Союза, остались у нас. Ну, например, мы в Совете Безопасности, постоянный член с правом вето вместо Советского Союза. Мы Россия, да? Например, у нас ядерный статус не утрачен. Мы Россия, мы молодцы в этом смысле. Все понятно или ничего не понятно? Значит, тупой дебил, рэпер, любой кретин, живет в том мире, который сформирован по результатам Второй мировой войны, в которой мы победители. И в которой есть проигравшие. Вот и все. И вот дебилам вот это объяснить, ну, невозможно никак. Вот у них это сложность какая-то, прямо такая вот бедовая, и они такие люди. Они, ну, тупые. Ничего не поделаешь. Поэтому я думаю, что им надо прямо объяснять прямо, без всяких вот этих вот виляний, что они просто тупые. И если у них вдруг нет понимания, то тогда пускай отправляются в ту школу, в которой они учились. Видимо, они это делали очень плохо. Подходят к учителю истории и говорят, давайте заново. И учитель истории пускай заново объяснит дебилу, почему это важно. Ну, будет хорошо сразу, да? А те, которые это делают за деньги, ну, бывают это такие, правильно? Сидят здесь и рассказывают, что вот, ну, за деньги просто. Про тех вообще разговора нет. Это просто гниль, все. За деньги, которые это делают, это гниль. Вот эти вот персонажи из разряда пили бы баварское, пили бы шампанское. Что они, кстати, говорят про Карла XII? Если бы нас шведы вот взяли, что бы мы пили? Даже нет, шведское? Ну, правильно, шведское бы пили. Ха-ха, что тут думать-то не надо, даже думать. Правильно, правильно. Монгольское они бы пили. Ну, конченые, это предатели, это национал-предатели, это вот худшие из худших. Это вот те, которые потом, когда, если вдруг какая беда, сразу переметнутся туда, там возьмут пулеметы, будут нас расстреливать, да, и рассказывать, что они всегда мечтали, что придет какая-то зарубежная освободительная армия. Ну, мрази, короче, мрази. Такие есть, и они всегда будут, и ничего с ними не поделаешь. Ну вот, а есть тупари, вот типа Моргенштерна, ну, идиоты. Они что-то не понимают. Может быть, им требуется объяснение какое-то, но я думаю, что поскольку они уже старые тупари, а они старые, ну, то есть, Алишер, я даже посмотрю, сколько ему лет. Мне просто интересно. Вот, я посмотрю. 98-й год. Сложно понять, 98-й год, это сколько лет? А? 23? Ну, не такой старый еще, да? Не такой, еще может быть тупым. Еще может быть тупым. Я думал, ему 30. 23? Ладно, ладно, ладно. Тогда, может быть, еще есть шанс что-то вот, ну, донести до него вообще в целом. В целом. Хотя, я не знаю. Вот правильно ты потер нос сейчас. Мне кажется, уже до Алишера-то не донести там, понимаешь? Я думаю, что там доносятся только такие вот вещи уже. Да? Я согласен с тобой. У меня дочь младшая 98-го. Ей 23, пишет Микаэль. Вот. Посмотрите внимательно свою дочь. Как вы ее воспитали? Хорошо или плохо, Микаэль? Я думаю, что у вас все хорошо получилось. Не устану повторять. Пусть такие идиоты пойдут и посмотрят фильм «Иди и смотри». Может, тогда поймут. Мне бабушка рассказывала, как она в концлагере и как, пишет Финист, страшно было, когда соседнюю деревню с жителями сожгли, пишет Финист. Финист, ну, может, конкретно у этих придурков нет никого в семье, кто... Ну, как бы, семья никак не пострадала. Я просто не знаю, может быть... Может быть такое? Ну, чисто теоретически может быть. Чисто теоретически может быть. Собчак же на фоне Бандеры же тусовалась. Было дело. Там фотографировалась на фоне его портрета. Ну, может быть, я не знаю. Сложно сказать. Для этого, наверное, надо быть спецслужбистом или уж сильно таким, знаете, заряженным человеком, чтобы проверять биографию всех наших артистов, каких-то и музыкантов, еще что-то. Я не такой. Я просто, когда кто-то во всеуслышание говорит тупость, мне хочется вот прям сразу сказать, что ну, потому что ты сказал тупость. Вот я вот прям Алишеру говорю, ты баран. Алишер, ты баран, ты идиот. Ты говоришь чепуху, и лучше бы ты этого не говорил. Лучше бы ты дальше сочинял свое говно. Нечленораздельная, вот эту вот парашу всю, которую ты сам придумываешь на ходу. И даже, в общем-то, это было придумано чисто по приколу. Мы прекрасно понимаем, что твое творчество, твоя жизнь, это чисто по приколу, поржать. Над тобой, над твоей музыкой, над твоими текстами. Ну и делал бы и делал. Чисто в кайф. Ну вот эти вот, когда начинаются рассуждения, это как вот эти артисты, которые рассуждают про прививаться или не прививаться, про какие-то концлагеря нам начинают рассказывать. Все это последствия тотального отсутствия образования. То есть люди, которые нормально в школе не учились и образования нормального не получили в университете, и я не говорю об оценках, красных дипломах, там, золотых медалях, нет, я имею в виду, ну, просто не учились в силу того, что занимались другими делами, да, кто-то в кино снимался, кто-то вот музычку какую-то там пописывал себе, вот, нормально не учились. Вот у них возникают тупые вопросы, где-то к 20-30, а у некоторых к 40, а у некоторых, к сожалению, и в 50 они возникают. И вот они выходят и во всеуслышание начинают лепить. Понимаете, там, про коронавирус, про плоскую землю, про какую-то вот победу они начинают что-то рассуждать. Да не надо вам это, не лезьте. Вот всю жизнь этот вопрос вас не интересовал. Вот пусть он вас дальше, всю жизнь оставшуюся вашу, никчемную, не интересует. Ну, потому что, когда вы лезете в те вопросы, в которых вы вообще ничего не смыслите, ну, это омерзительно выглядит. А чё это миллионы тратятся? А чё это на тебя, дегенерата, миллионы тратятся? А чё бы с тебя, дегенерата, не снять налогами все, что ты заработал? А чё бы тебя не прикрутить за то, что ты рекламируешь, по сути, в своих песнях наркотики не на 100 тысяч рублей в суде, а на несколько лет в тюрьме? А почему бы не изъять твое имущество и не национализировать его? Почему бы на твоей ламбе не ездить к какому-нибудь пенсионеру? Ну, просто они не рассуждают даже в таких категориях. Зажрались. Ну, зажрались. По кайфу живут и зажрались еще. И начинается. Я вообще не понимаю, что это там они празднуют. Не понимаешь? Заткнись тогда и сиди, не понимай. Дальше, баран, твоя это проблема, а не наша, что ты не понимаешь, что ты тупой. Просто ты тупой, не поймешь, лучше помолчи. Знаете, есть такой текст тоже у рэперов. Просто ты тупой, просто. Вот такой текст, серьезно. Ты такой тупой, ты тупой, просто помолчи, просто ты тупой. Ну, ты просто тупой, ну что тебе с тобой сделать? И внимание к тебе привлечено не потому, что ты академик, не потому, что ты лидер мнений каких. Каких лидер, каких мнений вообще, я не понимаю. Ну, а потому что ты просто вот фрик. Фрик, ну как дебил выглядишь, как дебил говоришь. Весь такой дебильный. Вся твоя дебильная жизнь, это очень интересно всегда. Нам интересно наблюдать за дебилами, это прикольно. Чего непонятного? Ну, когда дебил начинает говорить на важные для всей нации темы, дебилу надо дать по щам. Информационно, юридически. Не обязательно прям подойти и дать ему по щам. Хотя, в принципе, леща хорошего отвесить можно было бы. Он говорит, с охраной ходит. Да, я говорю, очередной этот рэпер, это вот недорэперы вот эти все. Вообще, русский рэп, это вот, конечно... Не, ну хотя есть вещи. Хотя есть вещи. Чё там? На сердце боль для скрытия. Хватит обсуждать, пишет Андрей. Ну, надо было выговориться, Андрей. Простите, пожалуйста, все. Простите меня все. Простите, люди русские. Вот. Ну, надо было. 9:00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну вот говорили мы с вами про, значит, Моргенштерна, который не понимает, зачем, значит, праздновать победу, ну потому что он тупой, как известно. Но есть еще один человек, тоже очень тупой и даже, может быть, тупее, чем Моргенштерн. Это тоже кумир миллионов. Но я имею в виду, каких миллионов? Вот этих, которые... «Ай, мам, можно в школу не пойду сегодня?» «Нет, иди в школу, иди». Вот это их кумир. Даня Милохин, знаете, да? Тикток-звезда. Значит, он участвует в одном из каких-то шоу, и там происходит следующий разговор. Дане Милохину приносят портрет. Это портрет Ельцина. И дальше слушайте и смотрите нашу трансляцию на YouTube. Включай.
Это кто?
Это... Я все-таки по лицам вообще не понимаю.
По лицам не понимаю.
Как думаешь, чем он занимался?
Это прошлый, я думаю, он... это прошлый президент вашей страны.
Медведев? Прошлый президент Медведев.
Медведев, он говорит.
Да. Это Ленин.
Ленин, правильно!
На Ельцина.
Ну и последнее. Последнее.
Это Ельцин. Это Ельцин.
Ельцин, да. Ельцин.
Последнее. Это такая со звездочкой задание.
Ну, чуваки, дают портрет Агузаровой.
Она русская?
Русская, да. Ну, как думаешь, чем она заниматься может?
Агузарова, конечно, сильно русская.
Вот как раз в честь одной великой воительницы.
Я не знаю великих воителей.
Ну, давай. Давай. Кто там был? Ксена была великая воительница.
Ксанакс.
Ксанакс.
Не,
а,
Ксена принцесса Воя.
Паша техником перепугал.
Ее зовут Жанна.
Жанна.
Жанна зовут.
Ну, ладно, тормози. Самое интересное, что ему вопросы задает Киевстонер. Это есть такой тип, он из Киева, как вы понимаете. И он угорает, сидит над этим дебилом, который не знает, что Ельцин, ну, как выглядит Ельцин, ну, просто не знает. Вы понимаете или нет? Вы, конечно, можете 10 тысяч раз мне тут поддерживать Моргенштерна, некоторые, но я понимаю, почему вы это делаете, потому что у вас дух противоречия. Вот, посмотрим, что вы своим детям будете объяснять. Но это же прям дебил на дебиле и дебилом погоняет. Это же просто конченые люди, один за другим, тупее... Один тупее другого. То есть предела тупости вообще нет. Прав был. По-моему, кстати, кто же это говорил? Не Альберт Эйнштейн ли это сказал? Что, значит, две вещи бесконечные. Вселенная и человеческая глупость. И насчет первой я еще сомневаюсь. А, не обсуждать неумных людей низко, пишет Евгений. Нет, не низко, Евгений. Потому что этих мразей используют для того, чтобы запудрить мозги молодому поколению, потому что из них делают иконы, потому что им подражают миллионы ваших детей, ваших внуков. Поэтому нет, не низко. Низко — это использовать вот этих вот ублюдков тупорылых и зарабатывать на ваших детях деньги. Вот это низко. Но я этого не делаю. Я вам говорю об этом, но вы упираетесь. Вы упираетесь. Почему вы упираетесь? Странно, я не понимаю, почему. Ну, посмотрите, Даня Милохин, он музыкант? Нет. Он актер? Нет. Он композитор? Ну, я не знаю кто, никто. Чувак пишет ролики в интернете, дебильные. Надевает платье иногда, там еще что-то. Да, ну, в общем, продвигает, так скажем, вот эту поп-культуру зарубежную в массы здесь. Он не обладает ни единым талантом вообще. То есть по сравнению с ним Моргенштерн талантливый человек. А по сравнению с талантливым человеком, Моргенштерн не талантлив. Ну, это так вот, на всякий случай. Можете себе представить? То есть человек, по сравнению с которым даже Моргенштерн талантливый. Он вообще ни черта не знает о стране. Вообще ни черта. Вы понимаете, что в эту девственную, с точки зрения информации, голову можно вложить все, что угодно? И вы понимаете, что у этой девственной, с точки зрения информации, головы миллионы подписчиков? И вы понимаете, что каждое его слово... миллионы подписчиков, миллионы детей впитывают. Мое? Хрена, когда они впитают. Ваше? Нет. Вы просто родители, которые устарели. А вот Даня Милохин скажет, и вот это вот будет правильно. Но Даня Милохин не знает, как выглядит Медведев, Ельцин. То есть он вообще не в курсе. Он вообще с луны свалился. Тупарь. Очень интересно будет послушать, а это наверняка рано или поздно произойдет, когда Даня Милохин нам расскажет, например, о том, что он думает о политике нашей страны. Очень интересно будет послушать его высказывания по поводу Курильских островов. Это же невероятно. Обязательно кто-то спросит, и он обязательно ответит. Обязательно он ответит что-нибудь про Крым. Обязательно что-нибудь будет в стиле «Крым-крымчан», там вот это вот все. Обязательно. Обязательно этот идиот обязательно скажет что-нибудь про то, что армия, да зачем она нужна, лучше бы просто раздали на улице деньги, да? Ну, вот эта вот вся чепуха, которую каждый раз мы слушаем, обязательно что-нибудь подобное будет сказано. Почему? Да потому что. Потому что образования нет у человека, у одного, у второго, у третьего. Ну, вспоминаем. Спасибо, кстати, Ксении Анатольевне. Она прям прекрасно это делает, да? Там не, без мата? Мат? А в каком месте мат? Что-то можно запикать или нет? А? А Собчак, а ты сможешь убрать? Не сможешь убрать. Ну ладно, вспоминаем, значит, интервью Собчак этот, Ивлеева. Еще одна, кумир миллионов. Ивлеева. Вы посмотрите рейтинг доверия. Там будут все вот эти фамилии, которые я вам называю. Рейтинг доверия молодежи. Они считают людьми, которым можно доверять. Ивлеева не знает фамилии Петра Первого. Ну, как бы, о чем говорить с человеком, если он не знает фамилии Петра Первого? Что, то есть невозможно запомнить династию, которая 300 лет правила России? Она говорит, Рюрикович? Хренюрикович? А, и дальше она говорит, ну, это мне вообще никак не мешает жить. Конечно, никак не мешает жить. Амеба тоже не знает фамилии Петра Первого, и это никак ей не мешает жить. Никак ей не мешает жить. Собачка какает возле деревца и не знает, что она какает в России, в великой России. И это никак ей не мешает жить. Это просто собачка, которая одинаково какает у любого дерева, где бы оно ни находилось. Для нее никакой России не существует для собачки. Но мы-то люди! Мы-то люди, правильно? Чисто теоретически. Ну, в целом, мы же люди! Мы же должны чем-то отличаться от собачки и кошечки. А так-то, конечно, ничем не мешает. Вообще информация, я вам больше скажу, и знания, они всегда мешают. От них сплошное горе. Горе от ума это называется. Многие думы умножают скорбь. Вот это все чистый лист, табула раса. Но почему-то они все в какой-то момент решают учить массы вот это вот. И начинается мрак. Все эти какие-то вонючие шутники... Вот этот придурок, который там про матрасы шутил, он вернуться хочет. Он сейчас будет оспоривать решение в суде, представляешь, что? Что-то там решение. Куда ты лезешь? Давай иди шути там, где тебе нравится. Ты же националистические свои шуточки здесь загибал. Загибал. Все, вали. Давай, зарабатывай там. Че, не прижился, не интересен, не смешно людям, да? Говна кусок. А Ельцин центр уже отлучил Милохина? Почему? Он наоборот им подходит. Он, наоборот, очень сильно подходит Ельцин-центру. Он должен приехать, они ему должны показать несколько фотографий, объяснить, кто такой был Ельцин, сказать, что это был самый правильный человек, что благодаря этому человеку Даня Милохин, вот он здесь и сейчас, может красить свои ногти сколько хочет. Дудь ногти красит в курсах вообще все? Нет? Не в курсах? Красил ногти недавно. Показывал, что у него ногти крашеные. Ну окей, понятно. Ну что, понятно. Потом ему, значит, по делу провели за пропаганду наркотиков в его работах. Знаешь, сколько дали? Штраф чуть 100 тысяч. Как и Моргенштерну. Ну вы прямо, я смотрю, разрушаете карьеры. Вы прямо разносите. Кто это? Роскомнадзор? Кто это делает? Вы прямо уничтожаете их финансово. Вы прямо втоптали их. Они не оправятся после такого удара. Это просто уничтожение. Ну, правда, 100 тысяч. Вы позор какой-то, вы просто рекламу бесплатную делаете. Давайте мне 100 тысяч за пропаганду чего угодно. Любой штраф просто. Какая мне разница, да? Ну, просто давайте, чтобы ну, где-нибудь. Почему бы и нет? Выпишите мне штраф 100 тысяч за пропаганду чего-нибудь. Мы, по крайней мере, будем в газетах ходить, делать умный вид. Я найду дорогую машину, приеду на этой дорогой машине к суду. Поверьте, мне будет красиво. С друзьями. Это делает свободная лига интернета, пишет АМ. Ну, хоть кто-то что-то делает. Зачем вы их называете ублюдками? К чему такой хейт, пишет Владимир. Ну, потому что они ублюдки и есть. Тупые ублюдки. А разве нет? Fucking bastards. Нет? Ну, ладно, хорошо, я буду их называть тупицами. Хорошо, тупицы. Может, ублюдки — это неправильно. Я согласен с вами, на самом деле. Тупицы. Пускай они будут тупицы. Ну, тупицы, тупари. Ужасно. Живем в мире, где тупицы задают тренды. Это же ужасно. С другой стороны, это и на Западе так. Как не посмотришь, какой-то рэпер, у которого там какие-то раздвоения личности, он ходит где-то в каких-то масках, производит какие-то кроссовки, что-то у него какая-то проблема, он в какой-то момент подумал, что он хочет быть президентом, и миллионы поклонников каких-то сумасшедших, что-то ему там, про него все время говорят и хотят купить эти кроссовки. Какой ужас. Какой ужас. Фамилия Петра Первого, первый, стыдно не знать, пишет Эдмон. Назвать мразями лучше, пишет Евгений. Ну не, на самом деле тупицы, просто ну тупые. Ну здесь не надо слова выдумывать, ну просто необразованные, неграмотные идиоты. Но богатые при этом, что самое удивительное, потому что сегодняшняя жизнь, она позволяет тупому быть богатым. Честно говоря, я вижу в этом некую несправедливость. А наш народ, он вроде как за справедливость. И мне кажется, это неправильным, когда человек с хорошим образованием, учитель, врач, инженер, там, не знаю, кто еще, да пусть даже журналист, он рядом не стоит по финансам вот с этими дегенератами. То есть я никак не могу понять, за что они деньги получают. За что у них такие деньги, объясните мне. Объясните, пожалуйста, ну, может, кто-то объяснит. У меня объяснения нет. За что у Аллы Пугачевой замок, я понимаю. У этих почему, не знаю. Не знаю, у меня нет никакого объяснения. Сложно очень понять это. И почему-то ни у кого не возникает желания у них отобрать и между всеми поделить. Почему-то, когда они что-то говорят из разряда, там, лучше бы этим раздали, они имеют в виду именно деньги бюджетные. Они вот все время хотят распоряжаться бюджетом, они все время хотят распоряжаться внешней политикой России. Почему бы не распорядиться собственным кошельком и не раздать все? Почему? Не знаю. Почему какой-то никому неизвестный придурок, который прославился только тем, что он на Садовом кольце устроил ДТП, имеет какие-то миллионы? Вы никогда не задавались этим вопросом? Я не имею в виду сейчас этого артиста нашего. Не Ефремов. Вот другой вот этот дурак. Ефремов-то всем известен был. Деньги от рекламы рулят в итоге идеологии, которой нет, пишет Олег М. Я знаю почему, потому что они тупые, пишет АМС. Потому что они тупые. Ну, то есть за ними стоят люди, которые на них зарабатывают, люди зарабатывают, выбрасывают этих придурков на помойку, кайфуют. Так, что ли? Примерно так? Они инструмент? Ну, ладно, а если они инструмент, то конечный потребитель вообще кто? И все ли будет в порядке с конечным потребителем? И, в принципе, мы тоже всякие помои слушали. В принципе, мы тоже слушали всякие помои в молодости, так скажем, в школьной времена. Всякую красную плесень, там, сектор газа, вот эта вся помоечная дрянь, вот это вот. Все мы это слушали. Сказки Шуры Каретного, все это было. Сказать, что многие застряли в этом, ну нет, не скажем мы. Но некоторые застряли, кстати. Некоторые застряли в блатнике вот в этом вот там, да. В каждом сердце есть больная рана, в каждом сердце не стихает плач. Вышел на арену ресторана, наглухо обкуренный скрипач. Ну, все застряли в этом и застряли. Ну, бывает, бывает. Бывает такое. Встречишься со старыми друзьями своими, а у них там все еще. Да? Что ж ты фраер сдал назад? Не помасти я тебе, ты взгляни в мои глаза. Пам-пам-парам, брось трепаться о судьбе. И они с серьезными лицами сидят, им уже по 30 лет, и некоторым по 40. И они такие, ведь с тобой мой мусорок, мусорок. Я попутал рамсы. Ты думаешь, что? Причем никто к блатному миру никакого отношения не имеет. Все какие-то учителя, опять же, да, там, математики, инженеры какие-то, нефтяники и гоп, мусорок, не шей мне. Какое это к тебе отношение имеет? Ну вот какое? Не знаю. Ну, некоторые застряли, я согласен. У некоторых есть такое. Ну, некоторые открыли для себя Pink Floyd со временем, знаете, там. И так удивляешься. Вчера человек восьмиклинки был, а сегодня Wishing you here. И это моя любимая группа. Ну, удивляешься. Значит, люди развиваются, некоторые развиваются, а некоторые не развиваются. Но если мы насильно будем не развивать людей, и если мы насильно будем их держать на уровне баранов, то они баранами же и останутся, правильно? Должно же быть хоть что-то ценное. Должны же быть творцы чего-то ценного в мире, в обществе, в стране. Вот сегодня, если мы вот так всерьез посмотрим на наше культурное пространство, кого мы сможем назвать? Кто нас делает, ну, реально, хоть чуть-чуть умнее и лучше? Вот кто? Вот кто? Ну, из рэпа, наверное, только Грот. Все. Ну, они там что-то стараются показать какие-то вещи. Ну, они немножечко однообразные, но тем не менее. Вот кто нас пытается хоть чуть-чуть чему-то научить, хоть что-то дать нам? Ну, не то, что нам, это уже старые, я имею в виду молодежи, условно. Вот кто? Кто ценен вообще? Кто, у кого есть хоть что-то интересное? Кроме вот этого. А, телки, тачки, там, обдолбались, пухаем, там, фа, цепь, воу-воу, вот это. Вот хоть кто-то членораздельно что-то может произнести ртом, что-то ценное вообще. Ну, хоть один. Есть кто-то, нет? Мне говорят, Путин. Ну, Путин что, он для молодежи работает? Путин для всех работает. Мне интересно, я имею в виду творцов таких вот. Креативный класс наш. Вот серьезно, хороший какой-нибудь режиссер, может быть, он что-то осмыслил, какие-то важные вехи в нашей истории. Не в говнешке там поковырялся в очередной там какой-то унылый. Вот. А что осмыслил? Что-то показал нам, как-то чему-то научил, что-то разъяснил, может быть. Не знаю, у такого нет. Я понимаю, что, наверное, да, звучит немножко как будто мы на партсобрании с вами сейчас. Но на партсобрании это было бы, наверное, скучно слушать по той простой причине, что тогда все пытались сделать такое, которое учат, да, наставляет, еще что-то. Сегодня вообще нет ничего, что учит и наставляет. Вообще ничего нет, его просто нет. Вы его сейчас и не назовете. БГ, пишет Эгман. Ну, БГ это слишком уже тонко, и опять это для стариков, это не для молодежи. Молодежь БГ вряд ли интересуется в массе своей. Емельяненко в спорте, может быть, пишет Олег. Ну, опять же, это для нас, для 30-летних. Кто такой Емельяненко для прям совсем мелких? Вряд ли. У Глуховского хорошо поставлена речь. Ну, он антигосударственник, Георгий. У него прикольные вещи, там, пост вот недавно я там что-то взял, прочитал. Интересно читать все. Ну, он такой ведь прям вот он антигосударственник. Вот тут ничего у него прям прет из него эти вещи. Цой. Да Цой это кумир молодежи каких лет? Все, нет уже. Цой это только для... там, не знаю, 40-летних даже. Даже не 30-летних, для 40-летних. В космосе Александр, который что, много знал? Много знал, хорошие, да, тексты. Вот это как раз просто ты тупой, не поймешь, лучше помолчи. Это его текст. Потому что дебилы, пишет Эгман. Не потому что дебилы. Потому что деньги большие тащат наверх именно вот этих вот персонажей бессмысленных. Потому что бессмысленные персонажи, формируя бессмысленные вещи, бессмысленно превращают в бессмысленную биомассу бессмысленных людей. Все бессмысленное становится абсолютно. Единственное, что имеет смысл, это, собственно, вот это вот. Есть на тебе какие-то цепи, есть на тебе какие-то дорогие там сапоги, есть ли на тебе дорогие... Ну, потребители, ну, просто общество потребления. Я не против потребления, но я не считаю, что человек должен ограничиться потреблением, понимаете? То есть, как ни крути, вот там тот же самый Баста, да? Ну, он уже тоже старик, он уже, наверное, молодежи не очень интересен. Но в конце концов, он же написал свою эту сансару, да? Ну, он же постарался, он же написал такой текст, который вот, ну, призывает тебя к тому, чтобы ты рожал детей в конечном счете хотя бы, да? И вот меня не станет, я буду петь голосами своих детей. И я вижу, как там в караоке 30-летние, родившие детей, обязательно поют эту сансару, обязательно плачут. Но молодежь этого как бы не слышит, да? Вот кто разговаривает с молодежью сегодня, кто из молодежи разговаривает с молодежью и говорит хоть сколько-нибудь достойные, интересные, тонкие, понятные, может быть, да, развивающие вещи? По-моему, таких людей нет. Ну, просто нет. Нет? Им очень удобно быть тупыми за большие деньги, пишет АМС. Артемий Лебедев патриотические новости читает в ТикТоке. Лебедев прикольный тип, одно, но не знаю, насколько уж прям он молодежь цепляет. И вообще, новости и молодежь совместимы ли? Я думаю, что новости и молодежь это, в принципе, несовместимая история, поэтому, когда у нас на радио говорят ограничение 16 лет, я, честно говоря, вообще не беспокоюсь по этому поводу, потому что я уверен, что нас слушают, ну, в целом, от 25, начиная. Когда уже перестаешь думать, что ты станешь завтра рэпером, когда уже ты реально идешь на работу, а не в институте сидишь и говоришь, да, все, кто были до меня, полные идиоты, сейчас я приду в профессию и вообще все поменяю, они плывут по течению, а я эдакий раз такой. Потом просто заходишь, плывешь по течению, понимаешь, что что-то не поменяешь, так, и уже начинаешь слушать новости на всякий случай, потому что хотя бы есть какое-то отношение к жизни, да, хотя бы ты уже понимаешь, что эти новости, ты можешь там что-то услышать такое, что повлияет на твою жизнь. Например, что платные дороги в два раза дешевле сейчас предлагает Автодор, дороже. Дешевле сказал? С ума сошел. В два раза дороже Автодор предлагает сделать платные дороги. Слышали, не слышали? Вот вам информация. Она сильно может на вас повлиять, если вы любите на машине покататься по платным дорогам. В два раза дороже просто, и все. Мне больше всего объяснение понравилось. Таким образом, мы можем компенсировать наши вот вложения, значит, инвестиции в эти дороги. А, ну то есть вы это в два раза больше можете заработать. И в два раза быстрее отбить дороги. Я понял, спасибо большое за информацию. Ну, только если вы в три раза дороже сделаете, вы в три раза быстрее отобьете тогда, правильно? Ну так, по логике. А можно в четыре раза дороже сделать, а в четыре раза дороже, то быстрее отобьете. Правильно? Ну, логика. Логика, вы умные, потому что... Но поклонники Моргенштерна не смогут это посчитать, это очень сложно. Там надо 2 умножать на 2. Да. Есть такие, как Игорь Растеряев, например. Значит, есть альтернатива. Искандер, Игорь Растеряев всегда был, значит, интересен тонкой прослойке общества, которое любит вот эти деревни, там, пахты какие-то, трактористы. Вот это вот все. То есть это всегда было для очень узкой части людей. Очень узкой. Я имею в виду людей, которые вот могут задавать тренды, как сейчас говорят, и при этом не быть ублюдками. Вот назовите мне хоть одного человека, задающего тренды в молодежной среде, и чтобы он не был ублюдком. Одного. Please. Thank you very much. Кумир молодежи Дудь. Дудь старый пердун уже давно. Значит, в среди молодежи, задающий тренды, не ублюдок. Назовите. Один. А чё-то и нет таких, пишет Андрей. Тимофей Баженов. Тимофей Баженов хороший парень, но он уже очень сильно старый, как и я. Дальше, даже старше меня. Какой-то кот, популяризатор космоса. Зеленый кот, прикольный чувак. Я с ним общался. Прикольно, интересно делает. Дмитрий Маликов. Ну вы нашли, молодежь тоже мне. Это Гудошников. Я старый пердун, Рейнбоу, мне 33. Христос в это время уже был распят. Клава Кока, пишет Евгений. Клава Кока. Чё-то я недавно с ней тоже слышал. Чё-то она, по-моему, не отличалась там особо умом. Ну, может быть, я ошибаюсь, потому что я с кем-то ее путаю. Так получается, нужно воспитывать тех, кто будет воспитывать наших детей, пишет Заяц. Заяц, я годами об этом говорю. Более того, всем старым пердунам, таким как я и старше, я объясняю одну вещь. Обращаться к молодежи должна молодежь. Значит, если вы хотите достучаться до молодежи, вам нужно работать через молодых людей. Не надо садиться в кадр, обматывать свою шею морщинистую шарфом, чтобы все думали, что ты чуть-чуть помоложе и тебе не так много лет, а чуть-чуть поменьше. Да? Ты свежачок 60-летний, а не какой-то старик 70-летний. Да? Не надо обматывать шарфами свои шеи. Надо сажать в кадр молодых. Вы скажете «молодых» и правильно сделаете. Видите, вы уже мыслите в нужном направлении. Молодых надо. А за ними должны стоять мастодонты и киты, которые скажут «так, значит, Данечка Милохин, иди сюда, дорогой». Это Борис Николаевич Ельцин. Запомнил, да? Он был в России президентом, значит. Ты понял, да? А до него, вот посмотри, видишь эту дядю? Запомни, видишь, у него на голове такая вот какая-то вот клякса, да? Вот клякса на голове, запомнил? Это Горбачев. Он вот так вот разговаривал. Вот, понял, да? Горбачев. Угу. С Горбачевым в своей маленькой тупой голове. Даня, ты должен соединить такие слова, как гласность, перестройка, Дань. Понимаешь? Запоминай. Много ты... А, новости сейчас. Новости. Идея 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну и что, уже хватит, наверное, говорить про то, какое нас ждет темное будущее впереди. Мне сказали, классные есть всякие группы, вот, например, группа порнофильмы. Я, ну, в смысле, открыл песню первую. Мне понравилось название песни «Выключите гимн». Думаю, о чем это? Начинаю читать. Ну просто, это типа талантливая музыка сегодня. «Выключите гимн, скомкайте флаг, корпоративы во время чумы, долбанный, только матом, Кремль спалите дотла, его ни за что не отмыть». О боже, это типа талантливый текст, да? Ну это на уровне «Еще грязь не смыта с кожи, только страха больше нет». Ну вот на уровне. Дальше. «Выключите гимн, его один, дальше, член, только матом, подавят эфиром продажные СМИ». «Эй, зачехлите в прямую кишку гордость размером с мир». Дальше. «Из каждой жопы шипит шансон», цитирую дословно, «Путин кормит ментов детьми». «Здесь каждый миг страшный сон, выключите нафиг только матом гимн». Ну, серьезно, вы это считаете талантливой музыкой, может быть, и талантливым текстом? Вот это? Ну, правда? Ну, такое сочиняется, ну, на раз-два пьяными чуваками где-нибудь в гараже. Ну, прям на раз-два. Ну, типа, мата напихали, злобы вот этой там. Меня взяли! Там же... Ну, я уже сочинял даже... Это, ну, правда. Мне иногда хочется, знаете, что сделать? Типа, плюнуть на все и начать сочинять вот какую-нибудь такую вот хрень. Потому что, ну, по-любому же это сразу возымеет успех. Ну, по-любому, потому что обязательно это понравится вот этой тусовке, которая там рассказывает про репрессии, да, 37-й год, 38-й год, у них все там года, они все в репрессиях живут. Жирные все, правда, невозможно, но почему-то все живут в репрессиях. Вот, им же сразу понравится, они же сразу начнут, ага, бывший пропагандист, вот что-то такое у них там, молодец, осознал. А я такой, да, я прозрел, и там, Кремль, Кремль, мне не нравится, я задыхаюсь в этом бездыханном мире. Ну вот это вот все, да, сквозь туман прорывайся. Что там, нужно применять такие слова, как туман, пелена, злоба, боль, менты, пазик, уазик. Что еще, какие еще варианты? Заточка, боль, коктейль Молотова. Кровь, снег, холод, пар изо рта. Вот, что еще? Что еще? Давайте накидаем. ОМОН, ШМОН. Ну обязательно нужно через каждую строчку Путин, Путин, Путин. Обязательно, потому что, ну как ты придашь вес своим словам, если не упомянешь его Путина? Ну это же нет вариантов никаких, правильно? Вес твоим словам ты придаешь только тогда, когда каждые 5 секунд упоминаешь Путина. Ну это по-другому не бывает. По-другому не бывает. Путин, Путин, Путин. Вот. И для того, чтобы прослыть знаменитым знатоком истории, ты еще добавляешь иногда Ельцин. А, и Сталин, Сталин, как же, да, Сталин, казематы, ГУЛАГ, хэштеги просто, ГУЛАГ, расстрелы, репрессии, колючка, ну, типа, как колючая проволока, да, это же новый шансон всего лишь навсего, вы не понимаете? Ну, просто новый шансон, какая разница? Разницы никакой. Эй, молодежь, включите гимн, в нем величие нашей страны, вашим кумирам его не понять, не будьте такими тупыми, как они, пишет Андрей. Да, мертвые дети, ГБшные плети, пишет Лекс. То есть вы хотите здесь, сейчас сочинять это? Это поэзия уровня Грэмми, премию Сахарова ему, уровень, пишет Артем. Из-за такой текста их еще не закрыли, пишет Денис. Да, и все рассказывают про 37-й год. Я думаю, в 37-м году мы бы уже как бы потеряли бы эту талантливую группу. Так да, как лет 10 назад стихи Пушкина и музыка исполнения гудошнику, пишет Майлз. Оборванный крик и рука, ГБшники жрут детей, пишет Агафон. Пуля, жить, каземат, воля, предлагает нам слова Дмитрий. Нам надо собраться с вами, начать сочинять вот эту вот всю ересь. Погодите, еще есть свобода и несвобода. Вот, еще есть такие слова, как жить. Обязательно надо. И желательно будем жить или хотим жить. Вот так. И не хотим не жить. Мы хотим жить, не хотим не жить. Молодые, вот еще, молодые. Да? Молодая кровь. Давайте вот так, молодая кровь. Отмой 37-й, пишет Эдмон. В 48-м году запретили песню «Валенки», пишет Григорий. «Черный воронок», пишет Игорь. «Киселев, Соловьев, пропаганда». Андрей тоже хорошо. Да-да-да, пропаганда мы забыли. Обязательно надо пропаганда, пропагандисты. Да-да, кеды-полукеды, пишет Вектор. Ой, некрасиво этим пиариться на мудром ВВП. Если чел ноль в поэзии, ему нужно никогда... Ничего никогда не поможет, пишет Людмила. Так в этом и фишка, что если ты ноль во всем, ты начинаешь пиариться на ВВП. Это же традиция. Вот ты ноль во всем, у тебя унылые постановки в театре, надо обязательно туда приплести политику. У тебя говенные фильмы, тебе нужно туда приплести политику. Ты хреновый музыкант, тебе нужно приплести политику. Ты хреновый кто угодно, тебе нужно приплести политику. Потому что единственное оправдание тому, что ты хреново что-то делаешь, это то, что тебя душит режим. Потому что если когда-нибудь в жизни ты признаешься, что ты хреново делаешь, потому что ты не умеешь делать хорошо, а не потому, что тебя режим задушил. Вот тут и начнутся проблемы, потому что тебе придется самому себе и всем остальным признаться в том, что у тебя нет таланта, и это главная беда. Это главная беда, поэтому ты берешь текст, и там начинается, душат, менты, казематы, палки, ОМОН, свобода, молодежь, старики, засели, чугунные зады, чугунное небо, свинцовые тучи. Ну вот, ну конечно, свинцовые тучи. Ну правда, что ли? Мне даже кажется, что вот людям, которые, условно говоря, в 90-е делали дела, им должно быть очень смешно слушать те вещи, которые сейчас говорим мы, там, про какие-то свои свинцовые тучи. Какие свинцовые тучи? Обласканные всеми просто. Живем и кайфуем. Вот наше поколение. В чем проблема нашего поколения, кроме того, что мы обласканные? Вот скажите, что нам не хватило? Вот конкретно нашему поколению, 30-летних, что не хватает? Война, может, идет какая-то? Внешняя? Нет. Может быть, внутренняя? Гражданская война? Нет. Нет гражданской войны? Нет в России. Нет такого. Может быть, мы... у нас нет хлеба? Да нет, хлеб. Чего у нас нет-то вообще? Мы, наверное, первое поколение, у которого вообще-то, в принципе, все есть. Может быть, бедноватое было детство, но в целом, чего у нас нет? Машины, ну, как-то покупаются, у кого получше, у кого похуже. Квартиры, ну, конечно, стоят дорого, но как-то покупаются, у кого-то получше, у кого-то похуже. Но в целом, слушайте, это не ваши прабабки в дореволюционной России, там, или прапрабабки, да? Это не ваши деды в Великую Отечественную войну, да? Это они вам кажутся дедами, вообще-то они тогда были моложе вас. Сейчас. То есть вам и сейчас 30, а вашим дедам тогда было 20, 18, 23, 24. Вот такого они были возраста примерно. Ваши деды на войне. Это были пацаны молодые, так-то, если задуматься. А вы кто? Ну, правда, посмотри сейчас на 30-летних. Ну, правда, некоторые чуть на что жалуются. Я никак не могу понять, на что. Прямо же плохая жизнь. Ну, не знаю, может быть, конечно, и плохая, но по большей части выглядит это все как кто-то зажрался и ноет все время. А в целом идет полная деградация-то молодежи, а так все норм, пишет Михаил. Давайте, дайте нам дышать, не надо на груди стоять, свободу молодой души, и это вовсе не клише, пишет Владимир. Для 30-летних прадеды вообще-то, пишет Андрей. Ну хорошо, прадеды там, в зависимости от того, в каком возрасте рожали, да? Ну пусть будет прадеды. Ну вот вашим прадедам было меньше, чем вам сейчас, если вам 30 лет, в основном. ГБшники жрут детей, хватит терпеть удары плетей, хватит быть пешками, пусть дети едят ГБшников, пишет Леонид. Смешно. Мы народ богоносец, мы народ победитель. Ну, это Артем, это хороший текст, это 25-17. Будем резать друг друга, а вы поглядите. Это вот у них хороший текст. Как мы режем друг друга за всеобщее счастье, а последний из нас перережет запястье. Это хороший. У 25-17 есть стоящие вещи. Правда есть. Правда есть. Да сейчас мессенджеры упали, то все черные времена и свинцовые тучи набежали. А, вот так вот. А британские рок-группы сплошь поют злостно о политике, режиме, о Брексите, пишет Шенли. Да, это такая традиция. Это такая традиция рока. Он всегда должен быть какой-то антивоенный, он должен быть антиправительственный, он все время должен рассказывать про то, что там королева, она бандит вообще. Ну что-то такое. Это смысл рока. Другое дело, что некоторые рок-музыканты все-таки вырастали из этих коротких штанишек и превращались в мыслителей. Ну вот. А мыслители, мудрецы, они гораздо ценнее, чем вот это все там. Выбежать, сломать, вперед, несправедливость. Отцы забрали у нас страну, мы заберем у них назад. Вот это вот говно орущее, вечно бегающее. Ну это же уже, это же невозможно слушать. Это же, я понимаю, что это будет из поколения в поколение, да, это все будет повторяться, и потом все эти люди будут меняться, как только какая-то ответственность у них будет появляться. Но желательно, чтобы они не успевали замутить какую-нибудь революцию в этот момент. Желательно, чтобы они взрослели так, чтобы страна не разваливалась каждый раз, когда взрослеет новое поколение, чтобы, ну, оставалась какая-то возможность у нас развиваться ступенчато, поступательно, да, эволюционно. При том, что вот у молодежи был бы какой-нибудь вот такой вот немножечко революционный порыв, но этот революционный порыв каким-то образом превращался во что-то творческое, талантливое, интересное, правильное, там, необычное, а не в разруху. Кровавая гобня опять убьет меня, ваш слушатель пишет, вы сочиняете, да? Вы сейчас насочиняете, меня нарежут потом из эфира, нарежут кусками, сложат и отправят куда-нибудь в администрацию президента, скажут, смотрите, что Гудошников говорит. Смотрите. Мне кажется, я подсказал сейчас негодяям всяким. Пускай выдают опять зарплату молоком, хлебом, сыром. Когда думать не надо, то и жизнь веселее. Классно же было, пишет Майлз. Майлз, есть ощущение, что современный мир капиталистический, он несправедливый. Но есть также ощущение, что и советское прошлое, ну и Советский Союз, он тоже был несправедливым. И есть ощущение, что современный мир мог бы попытаться найти золотую середину между вот этим вот неограниченным капитализмом, когда у какого-то человека может быть 200 миллиардов долларов, и вы сами можете понять, что если у какого-то человека есть 200 миллиардов долларов, он может, ну, очень большие вещи делать. Он может, например, менять политиков в некоторых странах. Ну, например, проплатив компанию рекламную очень, ну, как бы, пиар-компанию, черный пиар, так скажем, против этого политика. Много чего может делать человек, у которого 200 миллиардов долларов. Это очень большие деньги, вы понимаете, да? Можно покупать газеты, можно покупать радиостанции, можно покупать каналы, можно покупать пачками блогеров, когда у тебя 200 миллионов, миллиардов. Даже когда у тебя всего лишь навсего 10 миллиардов долларов, многие эти вещи можно делать. Вот. То есть этот мир несправедлив. Вот современный мир капиталистический, мы понимаем. Но нам и не нравится советское прошлое, мы там обожглись, потому что вот не нравится людям ходить строем, вот эти все дела. И где-нибудь надо бы найти вот эту золотую середину, но ее такое ощущение, никто не пытается искать пока, эту золотую середину. Более того, старики боятся, вот. Молодежь не хочет, все понимают, что что-то не то, но боятся сделать еще хуже. Что-то не то происходит в мире, но сделать что-то по-другому боязно, потому что кажется, что можно наступить на те же грабли. Вот о чем идет разговор. Даже целые страны можно купить, пишет Михаил. Да, и их покупают. И их покупают. Эти целые страны. Со всеми политиками, которые в этих странах есть. Я думаю, шведская или норвежская модель очень нам подойдет, пишет Финист. Если бы, только бы шведская модель и норвежская, она бы не была бы все-таки колониальной. В том смысле, что они колонии. В широком смысле. Они, конечно же, не суверенны. В широком смысле. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть нам, к сожалению, видимо, придется выбирать из моделей, которые предлагает Китай и США. А Китай, в общем, не предлагает экономической модели из разряда какой-то новой. Но у них есть коммунистическая партия. А нам вот не очень уже это все нравится, потому что нам это вот, видимо, как народу в определенный момент не понравились перегибы, которые были при коммунистах, видимо, да? Проблема в том, что в России работающий человек беден, пишет доктор. Проблема. Но, доктор, ведь это проблема капитализма в целом, что работающий человек беден. А богат тот, на кого работает работающий. В этом-то и заключается, собственно, основная суть класса эксплуатируемых и эксплуататоров. О чем, в общем, Маркс, Энгельс и, там, и Ленин, и все остальные, они рассказывали. Богат может быть только тот, на кого работают. Тот, кто на кого-то работает, богат не может быть. Это наемник. Ему сколько выделили, столько и выделили. Богатым он не может быть. Ну. Либо это должен быть какой-то очень дорогой наемник, вы сами понимаете. Тогда да. Тогда может быть. Но, опять же, он не определяет процесса. Очень много уходит денег на еду и коммуналку, пишет доктор. Согласен с вами, доктор. А чего к нам финны отрицательно стали относиться? Они отупели там, что ли, совсем? Или опять готовят блокаду Ленинграда устроить, убить миллионы людей, пишет Агафон. Это вы по новостям, Агафон. Давайте коротко. Я думаю, что в Финляндии есть государственная пропаганда, и она, к сожалению, антироссийская. Ну, я так предполагаю. Я предполагаю, что сегодняшняя Европа живет тоже своей пропагандой, и эта пропаганда, ну, не пророссийская точно, она антироссийская. Так же, как у нас есть пропаганда, и она тоже, наверное, не очень сильно отличается любовью к Европе. Мы попали в такую ситуацию, когда блоковое мышление, оно начинает восстанавливаться. Собственно, почему? Ну, потому что мы не погибли до конца в 90-е. Вот. Поэтому что? Да, так оно и есть. И мы не часть Европы в этом смысле. В смысле культурном, наверное, в каких-то, опять же, частях мы Европа, в каких-то Азия. Вот. А в смысле того, как они нас воспринимают, они нас воспринимают как не как часть Европы. И, видимо, никогда не воспринимали. Мы для них все-таки второй сорт. Другое дело, согласны ли мы на второй сорт. Я считаю, что мы не должны соглашаться на второй сорт. Зачем? Это было бы неправильно. Китайцы все правильно делают. Бедный наемник, работник Сечин, пишет Строгинский. Ну, Строгинский, красиво вы придумали про Сечина говорить. После таких разговоров сразу вспоминаются величайшую мировую державу. Польша рулит, пишет Майлз. Мы для них Азиопа, пишет АМ. В Европе леваки набирают обороты, и власть придумывает такого же внешнего врага, пишет Георгий. Все у нас антироссийское, у нас свои интересы, и этот интерес взять под контроль российские недра, пишет Михаил. Она была упертая либералка, несмотря на то, что у нее был 39-й размер ноги, она всегда носила 37-й, пишет Эдмон. Смешной анекдот вы придумали, Эдмон. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста. Да-да-да, здрасте.
Я хотел по поводу молодежи говорить. Вот у меня дочка, 12 лет, я с ней веду периодически беседы по поводу Второй мировой войны, то, что случилось в Европе. Она больше сидит не ВКонтакте, а в этих, в ТикТок, лайк и все это. И она мне постоянно говорит, вот, в Америке так хорошо, у них там хорошо кормят в школе, у них там хорошее образование. При том, что я пытаюсь довести, я говорю, то, что тебе показывают, говорит, это совсем другое.
Да давайте, говорю, давайте просто. Вот я вам аргумент подброшу. Если в Америке хорошее образование, почему тогда миллионы людей подписаны на Ким Кардашьян? Ну, мне кажется, это довод.
Вот, и еще один такой нюанс. Почему журналисты начали спрашивать у, не помню даже, как его зовут, фамилия Лоза, у Лозы начали спрашивать все, что угодно.
Поугарать, над ним поугарать решили, зря.
Вот, спросили у него, как выступил Федор, причем здесь Федор Емельяненко, великий человек, по сравнению с его этим платом.
Не, Лоза классную песню написал. Давайте откровенно. Лоза написал классную песню. Но зачем его спрашивать про спорт? Я вам скажу зачем.
Ее не только про спорт спрашивают.
Про спорт, про космос, про все что угодно.
Над ним угорает, что ли?
Понимает, но ему тоже хочется быть на плаву. Он на своем плоту, он хочет быть на плаву. Он за это денежку получает. Ну что вы, как бы... Да, вот, к сожалению, оно так. Вот такой цинизм маркетологов. Вот они используют Лозу, он играет дурачка для них, привлекая к себе внимание. Он на этом зарабатывает деньги. Помните, что сегодня в мире главная валюта — это внимание ваше. Все. Вот. Вся задача соцсетей заключается в том, чтобы вы свое внимание не отрывали от этих соцсетей, от своего телефона, чтобы вы в него постоянно смотрели, и попутно вам запихивать туда потихонечку рекламу. Об этом знают все уже, об этом открыто говорят в документальных фильмах, которые, в общем, в которых... высказываются создатели этих соцсетей, в том числе. Netflix снимает об этом фильмы. То есть об этом уже открыто говорят, что вот соцсети — это специальная такая штука, алгоритмы придуманы так, чтобы держать ваше внимание максимально долго, вот, чтобы вы не отрывались, и потихонечку закидывать вам там рекламные предложения, чтобы вы эту рекламу впитывали где-то на подсознание и потом покупали то, что, может быть, вам и не нужно. То есть это такой большие-большие... и очень сложно устроенные магазины, так можно выразиться, да, рекламные площадки. Вот. Внимание — это самое главное сегодня товар, поэтому все эти говнорэперы привлекают к себе внимание, все эти говноблогеры привлекают к себе внимание изо всех сил, потому что они это могут монетизировать, и вот эта порочная практика, она никуда, собственно, пока не делась. Любое упоминание о человеке — это хорошо, если только не некролог, пишет Строгинский. Ситуация с Лозой, ничего личного, просто бизнес. Да, АМ, ничего личного, просто бизнес. Это ситуация с Лозой, с Моргенштерном, с Даней Милохиным, с Ксенией Собчак. Можно просто через запятую это все перечислять. Люди понимают, что если они здесь и сегодня не хайпанут, то завтра про них забудут. Потому что по факту у них нет никакого творческого наследия, они ничего не сделали в этой жизни вообще. Поэтому они здесь и сейчас, в потоке, им надо быть заметными, чтобы зарабатывать хорошо деньги, иначе они пропадут, и о них забудут. Появятся новые такие же персонажи, точно так же будут хайпить, точно так же будут собирать внимание, да, точно так же они будут какое-то время на виду. Все. Кто-то умеет всю жизнь так жить, кто-то быстро от этого отказывается, потому что ему надоедает. Получается, Лоза это зазывала в смешном костюме и с листовками, пишет АМ. Нет, Лоза, получается, человек, который известен одной песней и своим эксцентричным поведением в медиа, и благодаря этому упоминаем, и благодаря этому зарабатывает деньги и может себе там позволить какие-то вещи, которые в какой-то момент забыты, он не мог себе это позволить. То есть одно какое-то его смешное такое высказывание оно породило вот такой вот образ его. Это как Дмитрий Маликов, знаете, когда он стал известным вновь. Он, по-моему, завел Твиттер и там написал, ну, как делишки, что-то такое. Или как настроенница, как делишки. И все начали это репостить, вспомнили, что был такой Дмитрий Маликов, рекламировал как-то шампуни какие-то, и все. И сейчас он везде, во всех рекламах. То есть вот как-то вторая жизнь у него, второе дыхание вот он обрел из-за того, что вот когда-то написал, как делишки. И это разлетелось. Как это разлетелось, не знаю. Может быть, технология, может быть, действительно случайно. Я не пойму, если я буду целый день втыкать телефон, смотря их контент и рекламу, когда я буду деньги зарабатывать, чтобы тратить на их продукт, пишет Финист. Финист, на вас зарабатывают, не вы зарабатываете, на вас зарабатывают. Вы не поняли, да, немножечко, наверное? Смотрите, вы смотрите в продукт, соцсеть вам этот продукт поставляет. Кто-то же эту рекламу размещает в соцсети. Правильно? Правильно. Это рекламодатели. Они платят, на вас зарабатывают. Вот и все. Ну, это элементарная такая вещь. Вы даже можете не покупать конкретно вы, но на вас зарабатывают. Потом вы же будете ходить, например, ну, не вы конкретно, а кто-то еще, и что-то советовать. Потом есть очень много разных блогеров, которых купить это 3 секунды, вы сами понимаете. Все эти микроинфлюенсеры. Ну, дали там, не знаю, 5000 рублей. Он уже рекламирует крем там какой-нибудь, машину какую-нибудь, еще что-нибудь. Это же очень дешево. Вы же понимаете, что среднестатистический блогер — это очень дешево, да? То есть, если вы отдаете много денег среднестатистическому блогеру, то вы, наверное, просто либо в доле замазаны, и он вам должен откат какой-то дать, либо вы идиот. Ну, два варианта. А так это очень дешево, просто дал денег, и все. А он там нахваливает ваши какие-нибудь очередные, там, не знаю, ну, если девочка колготки какие-нибудь нахвалит, если мальчик машинки какие-нибудь, пистолетики, нахрен не нужные никому, вот это все, вся вот эта чепуха, все вот это ни о чем. Это телевидение 90-х. Ну, знаете, в коробке из-под ксерокса занесли, ты хвалишь что-нибудь, вот там какой-нибудь МММ, пирамиды какие-то. Обратите внимание, что сегодняшние блогеры вот прямо один за другим, все ставки на спорт. Вот и все. Вот поймите, у кого есть деньги, а у кого их нет. Ну, блогеров нет. Это нищие. Это нищие, которые ходят, побираются. Вот это. Ну, они, может быть, не нищие по сравнению с вами, но так вообще они нищие. Ходят, побираются. Есть ребята, которые делают дела. Посмотрите. Когда они начинают рекламировать кредитные карточки банков, когда они начинают рекламировать какие-нибудь пирамиды финансовые, да, по-другому это их называю, коучинг какой-нибудь, еще какую-нибудь хрень, какие-нибудь говенные машины, начинают говорить, что, ой, эта машина может посоревноваться с BMW, там, с какой-нибудь еще что-то, на что-то, ну, такое, сильно среднее. Ну, все понятно. Все же понятно с этими продажными говнюками. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, октябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Роман Попов написал у нас в Ютьюбе: «Я знаю, что у вас нет совести». Чего у вас нет совести, а не что у вас нет совести? Что же вы, Роман, такой необразованный? Ждем поправок от Конгресса, пишет Рустик. Я всегда... всегда говорю, что операторам и режиссерам лучше в бронежилете работать. Слушайте, я одно могу сказать по ситуации. Трамп ведет себя как говно. Можно так? Ну, честно, я не фанат ни республиканцев, ни демократов. Мне вообще плевать на них, на всех. Но, правда, не по-пацански. Не по-пацански. Он сейчас, видите, Болдуина обвиняет. Но, правда, я бы не хотел погружаться в эту тему. Я думаю, что это американцев должно касаться только. Но Трамп ведет себя как гниль вообще просто. Как будто Болдуин специально кого-то застрелил. Но, честно говоря, плевать на них, на всех. В хорошем смысле. А Милоху и Моргина отправить в Финляндию, пущай там разлагаются, ОФВ говорит. Молдавию обсуждали? Не, не обсуждали, Артем. Про Челны поговорим. Я сам с Челнов. Дом построен в конце 80-х. Думаю, что это из-за плохого обслуживания, пишет Александр. Ну, можно. Ситуация как в 37-м. Чего? Секунду, надо такое прочитать. Вокруг России все страны рты пооткрывали и ждут свой кусок, и опять мы одни, и опять... А, всем дадим люлей. Ну, вот это может быть, ларек-марек, но думаю, что нет. Не то, что не дадим, а все-таки я надеюсь на то, что все поняли, что живут уже век все-таки ядерных технологий, и я думаю, что надо это осознавать как бы людям. Американцы все говнюки по-пацански, пишет Исау. Да не, ну американцев есть по-пацански пацаны. Почему нет? Так-то в целом. Есть же наверняка у них пацаны. Так, ужасный перформанс с футболками, пишет Андрей. С какими футболками? Что такое? Я что-то пропустил, какой-то перформанс с футболками. Зачем нам знать, какого цвета диван, пишет Павел. Затем, чтобы Павел рано или поздно когда-нибудь приобрести некоторую легкость восприятия и понять, что таким образом наши звукорежиссеры шутят. Шутка это. Ну, конечно. Но я тоже все время думаю, что за диван, почему про диван все говорят. А заметили, что за 20-30 лет топы состояния увеличили в 4-5 раз. Я помню, Гейтс был на первом месте 40-60 ярдов, и это казалось вечным, а сейчас у них по 200. Уже интересно, при жизни добьют до триллиона, пишет АК. АК, в этом вся и соль того, что я и говорил. То есть задумаемся давайте над одной вещью. Вот недавно весь мир в коронакризис ушел, так? Так. Мы, значит, все беднеем, весь мир беднеет. А Илон Маск богатеет. Вот понимаете, вот Илон Маск богатеет, Безос богатеет, Билл Гейтс богатеет, все богатеют. Богатые богатеют, бедные беднеют. Ты что там, Сбербанк богатеет? Как, не смотришь, как отчеты каких-нибудь, знаете, крупных компаний в коронакризис? У всех доходы. У всех все классно. В заднице только мелочь всякая пузатая. Ну, всякая мелочь, понимаете? Всякий средний, мелкий бизнес, наемники, вот они в заднице. Как только крупный бизнес, все классно, ребята, вообще, побольше коронакризиса нам, нам нравится. Все в цене растет, машины нам уже скоро будут, уже «Ладу Весту» нам по 1,5 миллиона продают. 1,5 миллиона «Лада Веста», да? Тут же дороги надо в 2 раза дороже сделать, платные, вот это вот. Все отчитываются о каких-то вот эти прибыли у них адские прямо, прибыль такая, прибыль сякая, прибыль здесь, прибыль там. Я иной раз как вкладчик некоторых наших российских банков смотрю, как они о прибылях отчитываются, а потом смотрю, какие у них проценты по депозиту и думаю, да вы не оборзели ли часом, твари? Ну, хотелось бы просто, чтобы, может быть, вы были чуть-чуть, совсем самую маленькую малость, пощедрее, нет? Да нет, они говорят, да пошел ты. Мы тут это, экосистемы создаем и все такое. Ну, отлично. И не американцы, а американы. Так в советской армии принято было называть. И Саул говорит, ну ладно. Алексей, извините, насчет Трампа с вами не согласен. С волками жить, по-волчьи выть, пишет 306. Да гнили они все, 306. Да все они гниль. Не сказать хуже. Как из фильма «Брат 1». Помните фразу? Вот она здесь подходит. А посмотрите на Wildberries. Меньше, чем за год пандемии на несколько миллиардов женщина поднялась, пишет Добрый Дог. Да! С одной стороны, это восхищает, и это круто, это капитализм, мы все понимаем. С другой стороны, чувствуется какой-то подвох в целом. А. Уж не знаю, возможно, во мне говорит троцкист какой-то или что. Ленинист какой-нибудь, сталинист. Ну, я думаю, что это почва для социальных проблем в дальнейшем в мире. Наверное. Потому что так или иначе, ну, ведь бедные во всем мире видят, что богатые становятся все богаче и богаче, и делиться не хотят. Вот уже Брэнсон, сегодня новость, хочет строить околоземную космическую станцию. Значит, и на эту космическую станцию там будут они летать. Якобы там в конце 20-х годов это все будет построено. На низкой орбите. Ну, а кто туда летать-то будет? Ну? Давайте задумаемся. Богатые люди туда летать будут. Вы же не будете туда летать. Богатые будут. Вот я полечу. Шучу. Хотя, очень интересно было бы, наверное. Хотя, что там смотреть, собственно говоря. Вот и вопрос возникает. Это, конечно, все здорово, наблюдать за тем, как Илон Маск делает ракеты. Богатый Илон Маск для богатых. Делает ракеты, а мы тут вообще при чем все вместе? С одной стороны, нас это должно радовать, потому что нам это объясняется из разряда «А это новый шаг человечества вперед». В смысле? А вот в чем человечество конкретно шагает вперед? Дальше он запускает вот этот свой Starlink интернет, да, я смотрю на него, все свои, ну, военные эксперты, естественно, видят военную угрозу, кто-то еще какую-то, а я вижу, что он экономически просто, он начинает уже говорить там с самолетами, там, с какие-то еще прочими, ну, вот кто где хочет интернет, какие-то компании, которые там занимаются серьезными перевозками, еще что-то, он им уже начинает предлагать, он деньги зарабатывает, он еще больше заработает, ну, вы можете представить, что такое 200 миллиардов долларов, да даже 10 миллиардов, да даже миллиард долларов, представьте себе, миллиард долларов. Понимаете, что когда ты имеешь на руках миллиард долларов, чисто теоретически, если тебя не убьют, ну, у тебя совершенно другие возможности. Например, у тебя есть миллиард, и ты ничего не смыслишь, ну, вот, например, в мультипликации, но ты хочешь ей заняться, например. Вот Билл Гейтс, Pixar, да, Билл Гейтс же это? Или, да, по-моему, Билл Гейтс, нет? Нет, не Билл Гейтс. Pixar, кто же начал Pixar? Ну, ладно, не суть. Вот вчера мы с товарищем с моим обсуждали этот момент. Значит, ты, например, не смыслишь ничего. Но у тебя есть деньги. Ты зовешь тех, кто смыслит. Все, собираешь команду, которая смыслит. Ты уже работаешь как менеджер. Ты говоришь, ты смыслишь, да. Ну вон, смотрите, корейские автомобили были, вырви глаз. Взяли, а? Стив Джобс, не Билл Гейтс, Стив Джобс, конечно. Я не думаю, что он был великий мультипликатор, но Pixar создал. Ну, просто собираешь людей. У корейцев были уродливые автомобили. Взяли немцев на работу, которые до этого Audi рисовали, и у них пошла одна за другим, ну, шедевральные тачки с точки зрения визуала. Ну, посмотрите на сегодняшние автомобили Kia, ну, просто посмотрите на них, которые не самые низкие, да, по цене, а подороже. Ну, они делают что-то потрясающее, ну, классно рисуют. Ну, просто собирают какие-то, ну, красивые машины, делают красивые машины. Вот. Ну, то есть, когда у тебя много денег, это, конечно, очень хорошо и очень удобно. Это такой ресурс, при котором ты... Ну, как мелкие могут соревноваться с ними? То есть, по сути, вот эти большие ребята, да, становятся монополистами и душат мелких. И мелкие не могут им никак конкурировать. Например, есть вот этот Google, да, огромный нахрен этот Google. Или этот долбанный Facebook. Вот он есть, вот эта махина стоит. И вдруг какой-нибудь чувак где-то в Зажопинске придумывает какие-то маски. Ну да, маски веселые на лицо, а вот включаешь камеру, маска на лице. К нему тут же приходят и говорят, отдавай нам. Ну не отдавай, а продавай. Они в этом смысле работают как бизнесмены. И говорят, вот такая цена, миллион долларов, отдавай. Для них это вообще пустота. Ну в смысле, для них это ноль. Они вообще ничего не потратили, копейку отдали. Чувак говорит, не хочу. Они говорят, точно не хочешь? Может хочешь? Он говорит, не хочу. Они говорят, ладно, уходят и делают точно такое же. Он говорит, я буду с вами судиться. Они говорят, ну судись. У них армия юристов за их деньги. И какой-то дурак с масками своими. Думает, лучше бы я им просто отдал это все. Ну, в смысле, сколько предлагали, столько и надо было брать. То есть это превращается в монополию. И с этой монополией невозможно соревноваться. Ну, то есть попробуйте вот сегодня, сидя в гараже, без всякого правительства, там, без всего вот этого, попробуйте сделать конкурента Ютуба. Ну, попробуйте. В принципе, я так понимаю, что сесть, написать код, это не проблема. Сделать красивую картинку, да, вот чтобы там какой-то интерфейс внятный, это не проблема, это сделает, наверное, какой-то хороший графический дизайнер и хороший программист, они вдвоем это там, да, ну, командой, так скажем, да, не вдвоем, командой, они это сделают. Посмотрите у Telegram, сколько, господи, там в коллективе работает у Дурова, 15 человек, что ли, 10, там, что-то смешное какое-то количество, ну, до 20, по-моему. То есть они все это могут сделать, проблема в том, чтобы это поставить на крыло. А для этого нужны какие-то немеренные деньги, немеренные абсолютно. Это нужно запихнуть как-то всем вот в голову, что это вот надо установить себе и пользоваться этим. Вот это вот проблема какая. Вот. А так-то, и попробуйте, вот возьмите сейчас, проконкурируйте с Инстаграмом из гаража своего. Может, у вас есть светлые идеи, может, вы молодец большой, может, вы вообще придумали что-нибудь более передовое, чем ТикТок. Ну, попробуйте, победите ТикТок. Это бесполезно, это бесполезно, это невозможно. Государства не могут ничего противопоставить Ютубу и ТикТоку, не могут. Государства! В частности, наше иной раз. Неужели в Телеграме такой маленький штат? Андрей говорит, можешь посмотреть, сколько в Телеграме штат? Просто по-братски, братан. Да, у них очень маленький штат. Рутюбу об этом расскажите, пишет Савелий Михайлович. Ну, Рутюб не может же. Он есть. Пожалуйста, давайте развивать, все об этом говорят. Ничего не могут сделать. Более того, я считаю, что сам замысел Рутюба не очень правильный. Создавать надо что-то наднациональное. Понимаете, о чем говорю? То есть, когда ты создаешь что-то типа Рутюб, это такой национальный Ютуб начинается. А надо создавать такие системы, которые будут там популярны. Вот как ТикТок китайцы сделали. Китайцы молодцы, китайцы смогли. Вот. Но я даже близко не понимаю, какие это деньги и ресурсы, чтобы это сделать. Я рядом просто вот не стоял с этими деньгами и не понимаю, сколько. Я просто видел, как ТикТок заходил на наш рынок. У меня товарищ один, он занимается СММ, он тогда очень сильно удивлялся и объяснял мне. Он говорит, они скупают всех, вообще всех звезд скупают. Просто приходят, дают деньги, говорят, зайди только. Только зайди, мы тебя будем продвигать, вот тебе деньги, давай, что надо. Звезды, певцы какие-то, актеры, всех вот вообще поголовно. Блогеры, просто входи. И они так, видимо, во все страны заходили. Очень жестко заходил ТикТок, и вы видите, успех неимоверный. Ну, то есть, ну, это, а представьте, какие ресурсы-то нужны для этого, да? А, Рутюб обречен, спроса не будет, пишет Димок. А, Димок, ну, спрос не будет, если YouTube не закрыт. Если YouTube закрыт, Рутюб вполне себе спрос будет иметь на той территории, где закрыт YouTube, как вы понимаете. Хочу музыкальную заставку, Алексей. Подчиняйся, пишет Майлз. Нет, не подчинюсь. Вы никогда не станете богатым, пока не научитесь присваивать плоды чужого труда, пишет Илья Сергеевич. И то правда. Значит, 1 миллиард долларов — это 8 тонн 100-долларовых купюр, пишет Александр. 1 миллиард долларов — это очень много. Даже 1 миллиард рублей — это сумма, которую большинство из нас не заработает за всю свою жизнь. Я вам больше скажу, 100 миллионов рублей — это сумма, которую большинство из нас не заработает за всю свою жизнь. Да что уж там, 30 миллионов рублей — это сумма, которую большинство из нас не заработает за всю свою жизнь. За всю. Миллиард рублей. А это долларов. В 70 раз больше. Ну что? Сколько? 15 человек. Ты видишь, у меня память все-таки железная. Я ее использую по-дурацки, если честно, да? Можно было бы больше зарабатывать. 15 человек действительно у Дурова команда. Вот и представьте себе. 15 человек работают над проектом, в который в результате, например, отключения Facebook и прочих соцсетей, вы помните, недавно было, 70 миллионов на эту площадку влетает одномоментно. И сейчас, по-моему, не так давно телега перевалила миллиард скачиваний в этом... Господи, как его называют-то? Ну, в магазинах вот в этих вот, App Store и прочее. Миллиард скачиваний. То есть у миллиарда есть телега. У миллиарда! Вы понимаете, что миллиард по доллару — это миллиард долларов? Вы понимаете, что миллиард по 10 долларов — это 10 миллиардов долларов? Это ужас. А миллиард по 100 долларов — это 100 миллиардов. Это 100 миллиардов. А миллиард по 200 долларов, а это всего лишь навсего 14 тысяч рублей. Это 200 миллиардов. Давайте просто представим себе, насколько успешны в финансовом смысле эти 15 человек. Но эти 15 успешных человек, как бы это странно ни звучало, что-то едят, во что-то одеваются, откуда-то берут электричество. И несправедливость современного мира заключается в том, что люди, которые пекут хлеб для вот этих 15 человек, да, их больше, этих людей, которые пекут хлеб, просто чтобы выпечь хлеб и привезти. Людей больше надо, чем их компания. Привезти, чтобы упаковать, муку сделать, собрать. Ну, просто буханка хлеба. Буханка, знаете такое выражение? Не знаю, в Москве, по-моему, не используют. Значит, ну, хлеб. Требуется больше труда, больше сил, больше людей, чем работает в этой компании. Но попробуйте на хлебе заработать. Получится у вас или нет? Слушаешь вас, и грустно стало. Чувствуешь себя, как пыль под копытами. Или как вы все время говорите, пишет Шенли. Ну да, я позаимствовал это. Пыль под копытами коней. А мы вместо того, чтобы сделать его премьер-министром, сделали все, чтобы он уехал из России. Нам кроме нефти ничего не интересно, пишет Артем. Артем, вы странный человек. Знаете почему? Потому что Билл Гейтс Илон Маск, Джефф Безос, Брэнсон, да и многие другие миллиардеры, обратите внимание, никакими премьер-министрами, вице-президентами, президентами и кем бы то ни было Америки не становятся. Знаете почему? Не знаете, Артем? Вы задумайтесь над этим. Потому что кошелек — это кошелек. А когда кошелек получает в руки политическую власть, он становится олигархом. И страна, в которой он правит, называется олигархией. Ну, там правление олигархов, да? А это очень и очень и очень опасно. Это и есть сращение бизнеса и власти. И все. А дальше тотальное государственное, ну как государственное, не государственное, тотальная частная монополия, в руках которой оказываются государства. И все. Глобальный магазин, в котором ты руководитель. А президентов можете избирать любых в таком случае. И всем плевать, кто там президент, кто не президент. Потому что реальная власть не президент. Поэтому таких персонажей до власти не пускают. И поэтому прорвавшийся миллиардер Трамп, а он прорвался во власть, благодаря ошибкам, которые не учли американцы, в том числе благодаря Твиттеру, который в определенный момент оборзел, потом этот Твиттер исправил свои ошибки и заблокировал этого сумасшедшего миллиардера. Вот Трамп — это как раз пример ошибки и отношения к Трампу. И вот эта вот истерия, которая там царила, она, в общем-то, вот на этом и завязана. Торгаш ворвался во власть. Это очень опасно. Это как в 90-е наши торгаши пытались ворваться во власть. Знаете? Ну вот, ничего хорошего не получается обычно. Не, так не получится. Торгаш все равно действует всегда в интересах своего бизнеса. Что бы ты ни делал. Вот так. Зато разок все могут стать миллионерами, пишет Майлз. А, так при Ельцине все вы были миллионерами, какие вопросы? При Ельцине все были миллионерами. В момент гиперинфляции в России все были миллионерами. Я помню, как я за несколько миллионов покупал себе жвачку. Это нормально абсолютно? Вы не покупали за несколько миллионов себе жвачку? Я покупал. «У нас воры во власти», — пишет Алексей. Ой, банальщина какая, Алексей. Когда будет какая-нибудь очередная тусовка на улице, идите 15-летним это рассказывайте, пожалуйста. «Про Россию прям», — пишет Алексей. Ну да-да-да. «1 миллиард — это 1 километр 100 долларовых денег. 1 миллион — это 1 метр», — пишет Зурита. «Все скучно», — пишет сельский житель. «Истеричный бенефис Гудошникова продолжается», — пишет Наталья. Ну, если вы так выглядит истерика, Наталья, то что ж... Ладно. Чет представил, как мы, хлеборобы, стоим перед сменой и читаем стенограмму выступления Гудошникова у стенда газеты «Рабочий Брянск», пишет Савелий Михайлович. Да только вы не хлебороб, скорее всего, Савелий Михайлович. Вы, скорее всего, очередной человек, который любит писать сообщения на Ютьюбе. Мне это, конечно, приятно, что вы мне пишете, на самом деле. Но в целом, вряд ли вы сейчас заняты очень большим трудом каким-то, да, и вы прямо не можете оторваться. «Если Тесла стоит триллион, то на планете должно быть 15 миллионов автомобилей», пишет Григорий. «За миллионы не было жвачек. 200 тысяч стоил Дирол». Ну, значит, 200 тысяч. Значит, я что-то путаю, Саня. Значит, Дирол стоил 2 рубля. 200 рублей? Что это когда 200 тысяч? Не. Чего рассказ? 3 нуля же убирали. 3 нуля убирали. Были за миллион, нет? Или я что-то путаю? 3 нуля убирали, 3 бы осталось. Ну да, неправильно, правильно. 1000, 1000. Я гоню. Не миллионы, конечно. 1000, вы правы. Да, 3 убираешь. Да, все верно. Вы правы, я не прав. А вы сегодня будьте на «Звезде»? Там удивительно умные люди бывают, пишет Андрей. Буду, и они там бывают действительно постоянно практически. Поэтому. 500 тысяч рублей одной бумажкой держал в руках в 90-е. Хлеб стоил 10 тысяч рублей. Ну, значит, 10 рублей. Доллар был по 3,5 тысячи рублей. Но это пиковые, да, значения, Михаил. Вот времена были. Некоторые их ждут. Некоторые эти времена называют самыми лучшими, светлыми, свободными. Тогда свободно дышалось, тогда мы так дышали. Ну, конечно, все мошенники всегда во времена бед дышат свободно. Это же классно. Вся мразь всегда дышит свободно во времена революции всяких и прочих, потому что она на этом зарабатывает. Да. Честные люди всегда стонут, всегда страдают, всегда теряют. Да? А всякая такая вот... всякая такая публика, наверное, правильно будет так сказать, она, конечно, кайфует. Времена возможности. Здесь украсть, там украсть, здесь. Залоговые аукционы, на. Значит, пирамиды финансовые, пожалуйста, тебе, да, вот здесь, пожалуйста, на, здесь на. Значит, все продается, все покупается, все товар, ты сам товар, все, что нужно, все, что хочешь. Хочешь, место в Совете Безопасности купил, хочешь, президентом кого хочешь сделал, ну, во всяком случае, ты так думаешь. Все, цари мира, понимаешь, торгаши цари мира, все. Да, не повезло вам, ребята, вы ошиблись. Но, с другой стороны, они сейчас смотрят, например, на меня, ну или когда-нибудь слышат, скажут, господи, зеленый ты сопляк, что ты вообще понимаешь? Ну, как вам сказать? Ну, конечно, зеленый по сравнению с вами, ну, конечно, сопляк, ну, конечно, таких дел не воротил, но вопросов нет. Но в целом-то, получается, прав? В целом-то, получается, прав? Все-таки вас силовики-то сделали, а, коммерсы? Ну, все-таки вас сделали. Поэтому сидите там. И... В 90-е. Кончились 90-е. Кончились! Да, вот такие вот вещи. Да, все. Сидите, не жужжите, как говорится. Но момента они ждут, конечно. И все такие ангелы стали. Потрясающе. Будто бы не убивали никого. Будто бы за каждым миллиардом хотя бы один труп не стоял. Все такие борцы за свободу, справедливость. Даже смешно, слушайте. Поэтому весь сброд едет на Украину, пишет Григорий. Ну, там раздолье в этом смысле, конечно. Там можно быстро сейчас подняться. Правда, могут и взорвать, но тут как бы 50 на 50. Либо да, либо нет. 10:30 новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.